который записан в Евангелии от Марка, в 5 главе, буду читать с 1 стиха и далее. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вошел он на лодку, вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укорить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Но Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послышь же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И пошел, начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Аминь. Я думаю, что для многих из нас это очень знакомая история. Если вы хотя бы один раз читали Священное Писание, читали Евангелие, я думаю, вот та картина, которая рисуется евангелистом, она надолго врезалась в вашу память. Стоит только представить, как огромное стадо свиней, оно бросается с крутизны в море. Об этой истории мы можем прочитать аж у трех евангелистов. Об этом пишет евангелист Матфей, евангелист Марк и евангелист Лука. История знакомая, как я уже сказал, но мне кажется, и мне хотелось бы еще раз, посмотрев на нее, какие-то полезные уроки для себя да и вынести. И в первую очередь давайте мы взглянем или вспомним, когда я читал, какое писание, священное писание дает бесноватому, что нам о нем известно. О самом бесноватом, в принципе, не так много сказано в этой истории. Что мы знаем из описания? Что это был мужчина, при этом мы не знаем ни его имени, ни сколько ему лет, ни того, что стало причиной такого его плачевного состояния. Также знаем, что он жил в гробах, что он наводил ужас на местное население, что его неоднократно сковывали цепями, он часто кричал и бился о камни, он был без одежды, он мучим был бесом долгое время. То, что в нем было много бесов, поэтому имя дано легион. И если проводить параллель с римским легионом, то численность воинов в римском легионе, она насчитывала от 5 до 6 тысяч человек. Представьте это количество. То, что после изгнания он оделся и сидел спокойно у ног Иисуса и в здравом уме. То, что он хотел поплыть вместе с Иисусом. И то, что он остался и стал проповедовать о своем исцелении в своем родном городе, где сравнительно недавно еще наводил ужас на тех людей, которые его окружали. Даже из вот этого описания какие выводы напрашиваются, какие выводы мы можем с вами сделать. Бесноват он был реальной проблемой для тех жителей, для жителей страны Гадаринской. И жители испытывали не просто какое-то напряжение, они испытывали реальный страх, потому в описании мы и читали, что он наводил на местное население ужас. Мы также знаем, что они предприняли не одну попытку, чтобы решить эту проблему. Сковывали его цепями, и это делали неоднократно. Но все эти меры были они временными. А поэтому бесноватый разрывал цепи, снова и снова. Я не знаю, честно говоря, как бы я решал подобную проблему, если бы оказался на месте жителей той страны. Но я точно уверен, что шумный сосед меня бы точно заставил нервничать и сердиться. Даже в своей практике я помню несколько случаев, когда мой сосед, перебрав с алкоголем, начинал уже после 11 часов громко слушать музыку. Да, в тех ситуациях хватило просто зайти к нему и спокойно с ним пообщаться, и этого было для него достаточно. Но в этой ситуации, в этом случае, мы видим, что простых разговоров оказалось мало. Здесь был явно другой случай. А поэтому, думаю, жители той страны, они несколько смирились, да и перестали на эту проблему сильно реагировать. Ну, либо стали реагировать, но более спокойно. То есть привыкли к этому событию как к некому факту в своей жизни. Да, там живет бесноватый, поэтому лучше туда не ходить, нам туда не ходить, наших детей туда не пускать. И, собственно говоря, на этом точка. В этом плане жители гадаринской страны мне, если честно, напоминают нас. И мы тоже пытаемся своими силами часто справляться с теми проблемами, которые нас тревожат. В том числе и со своими внутренними демонами. Пытаемся себя ограничивать, пытаемся сдерживать, пытаемся найти хобби или что-то подобное. Но проходит какое-то время, и мы снова срываемся. Зачем далеко ходить? Даже пример отношения к еде может быть хорошей для этого иллюстрацией. Например, решили воздержаться от сладкого, потому что нам это вредит, но незаметно для себя съедаем очередное пирожное. И так может происходить снова и снова. Но здесь, на мой взгляд, как раз и кроется печальная правда. Истина заключается в том, что для реального избавления от наших демонов, от проблем, нам нужен Иисус, а не занятие спортом, хобби, скандинавской ходьбой или иным творчеством. Все эти вещи способны лишь на время снизить напряжение, но не решить проблему. Думаю, для нас, для тех, кто не первый день в церкви, такая информация не новость. Мы прекрасно понимаем, что без Бога многие проблемы не решаются. Но мы можем относиться к числу тех верующих в Иисуса, кто, если приходит к Богу за помощью, то не в первую очередь. Вначале мы пытаемся решить проблему сами, а уж затем, если не видим результата или результат нас по каким-то причинам не очень устраивает, мы начинаем молиться и просить Бога о помощи. Есть хорошая и правильная практика, привычка у многих христиан любое дело начинать с молитвы. Если вы так и поступаете, то это очень хорошо. Но если нет, пусть эта история будет для нас с вами важным напоминанием о том, что важно переносить свои проблемы Богу. Итак, первый урок, который я нахожу в этой ситуации, есть те проблемы, которые способен решить только Бог и никто иной. А поэтому их надо приносить именно к Нему. Еще один урок я, по крайней мере, вынес для себя и хотел бы с ним поделиться с вами. Скорее всего, когда Бог появится в вашей жизни, это вам будет чего-то стоить. И от чего-то на самом деле придется отказаться. Вопрос. Как вы думаете, во что обошлось исцеление бесноватого? В принципе, вся необходимая информация, чтобы дать оценку или найти ответ на этот вопрос, в Священном Писании приводится. Мы читаем, что когда бесы вышли из человека, они вошли в стадо свиней, которое паслось неподалеку. И у Марка, именно у евангелиста Марка, есть уточнение, что да, стадо было большое, но оно насчитывало около 2000 свиней. Это большое на самом деле стадо. Я посмотрел в интернете, посмотрел те цены, которые существуют на сегодня, и оказалось, что средняя цена за свинину около 150 рублей за килограмм. Речь идет о живой свинине. При этом средний вес свиньи составляет где-то 200-240 килограмм. Теперь проводим некий несложный математический расчет и получаем, что одна свинья живая стоит порядка на сегодняшние деньги 30-36 тысяч рублей, а если мы это все умножим на 2000, то получим сумму порядка 60-70 миллионов рублей. Ну или для упрощения порядка 1 миллиона долларов. Вот о такой стоимости идет в данном случае речь. А учитывая тот факт, что в соответствии со статистикой средняя зарплата в Москве составляет порядка 70-80 тысяч, человеку с таким доходом понадобилось бы порядка 100 лет, чтобы оплатить такое лечение, такое исцеление. И то при условии, что ежемесячно на свои личные нужды он будет не тратить более 13 тысяч рублей. Перспектива, скажу так себе. Понятное дело, что цена у каждого своя. Но я думаю, что мы очень заблуждаемся, если начинаем мыслить или оценивать свои отношения с Богом именно в категории, а что я от этого потеряю. Цена у каждого своя, как уже сказал, и на страницах Священного Писания мы можем найти разные примеры, но даже сама жизнь и смерть апостолов говорят о том, что для них цена следования за Иисусом, выбор в сторону Бога, стоил им жизнь. И здесь, на мой взгляд, многие как раз и спотыкаются. Мысль о том, что мы чего-то можем лишиться или не получить, мысль о том, что придется от чего-то отказаться и себе в чем-то, и себя в чем-то ограничить, заставляет нас регулярно делать выбор не в сторону Бога. И, к сожалению, мы должны признаться в том, что эти мысли не только тех, кто только находится на пути к Богу. Они также могут посещать и тех, кто достаточно долго следует за Ним. Понятное дело, сегодня перед нами, скорее всего, не стоит выбор между $1 миллионом с одной стороны и психическим здоровьем и спасением человека с другой. Наш выбор, он более мелкий, не знаю, посмотреть сериал или помолиться, проснуться чуть пораньше, чтобы почитать Библию, или поспать еще немного, а потом еле успеть собраться и выбежать на работу. Наш выбор может проявлять себя и в наших каких-то эмоциональных реакциях на людей или на те события, которые с нами происходят. Мы разрешаем обидеться на человека, гневаться на него, говорить о нем всякие плохие вещи, вместо того, чтобы простить его. Мол, пусть посидит, подумает, или он на самом деле был неправ, он этого заслужил. Для нас почему-то более свойственно обвинить человека, поэтому мы часто не ищем оправданий для него, а напротив, даже отчасти где-то глубоко внутри испытываем какие-то радостные чувства, если с другим человеком случается что-то плохое. Так ему и надо, я так и знал. Говорим мы себе, а может даже и другим. Мы впадаем в отчаяние и уныние, когда у нас что-то не получается, и делаем вывод о том, что мы неудачники и перестаем предпринимать новые попытки, ну и так далее. Вот эти и многие другие настроения и проявления, они свидетельствуют в пользу того, что мы часто не Бога выбираем, а что-то другое. И здесь скрывается печальная правда. Внимательно посмотрев на эту историю, напрашивается очередной вывод. От Бога, оказывается, можно отвернуться. И при этом Бог не станет ломать дверь, Он не станет требовать, чтобы его впустили. В этой истории написано, что жители устрашились и просили Иисуса отойти от их пределов. На память мне сразу, когда я обратил на этот факт внимание, приходит другой текст. Он записан в книге Откровения, 3 глава, 20 стих. Я думаю, многие из нас этот стих знают наизусть. Там написано, что «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Как в одной книге очень хорошо было написано, я однажды прочитал эту фразу, и почему-то она на самом деле запомнилась мне сразу. Там было сказано: «Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, вздрогнуло, но не открылось, и Бог отошел». Мы не знаем точных причин, почему жители не пустили Иисуса. Либо они очень испугались, увидев то, что произошло, пребывали, так сказать, в неком шоковом состоянии, либо они вдруг осознали, что у них в городе и селении есть еще бесноватые, и быстро проведя какую-то калькуляцию, поняли, что это очень большая цена для спасения тех, кому и так они уже в принципе и привыкли. В любом случае мы не знаем о результате. Мы знаем, точнее, о результате, Иисуса не пустили. И вот здесь открывается еще одна поразительная истина. Будучи отвергнутым, Иисус не отвергает сам этих людей. Если мы внимательно читаем эту историю, мы видим, чем она заканчивается. Она заканчивается тем, что Иисус оставляет того гадаринского бесноватого, который был исцелен. Если бы лично я сделал доброе дело, а мне после этого показали на дверь, то я скорее бы обиделся, развернулся и ушел. Но, как мы знаем, Иисус так не поступает. А поэтому Он говорит исцеленному бесноватому: «Остаться и пойди, расскажи всем о том, что с тобой совершил Господь». Он как бы говорит: эти люди испугались, не пустили меня, но ты способен своим личным свидетельством, своим примером изменить их отношение ко мне. а поэтому иди, и ты им расскажи». Я не знаю лично, почему Иисус в этой истории разрешил бесам войти в свиней. Честно, для меня это загадка. Я при этом не сторонник считать, что причина этого кроется в том, что бесы подобрали правильные аргументы и убедили Иисуса так сделать. И тем самым, что называется, обвели его вокруг пальца. Ну, если говорить в шахматной такой терминологии, они пожертвовали пешкой, чтобы выиграть партию. Да, им пришлось оставить бесноватого, но они сделали все необходимое для того, чтобы Иисус в город не вошел. Знал ли Иисус, что произойдет так? Я убежден, что да. Но в этом эпизоде открывается также необыкновенный характер Иисуса. Для него жизнь человека – это не игра в шахматы. И я уверен, что Иисус не размышлял так: если я сейчас исцелю этого человека, то меня не впустят в город. Значит, мне, чтобы войти в город и исцелить не одного, а 10, а даже сотни человек, мне не нужно исцелять этого. На мой взгляд, он реагировал на нужду и проблему здесь и сейчас и не задумывался о последствиях. Исцелял в субботу, гонял торговцев из храма, был другом мытарей и грешников. Он был там, куда его приглашали. Он помогал тем, кто его просил. Для Иисуса ценность имеет каждый человек. И если вы придете к Нему со всеми своими проблемами, переживаниями, то будьте уверены, что Он примет вас. Он говорит, и эти слова записаны в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Дорогие друзья, вот эти простые истины, вот эти простые напоминания я хотел бы сегодня донести до каждого из нас. Я могу их еще раз повторить. Первая мысль. Есть проблемы, которые мы с вами не способны решить без Иисуса Христа. А поэтому, если в вашей жизни возникли какие-то переживания, проблемы, в первую очередь, что вам необходимо делать, это приходить к Нему, а не пытаться разбираться самим. Подходите к любому делу с молитвой. Это будет очень правильно. Вторая вещь. Скорее всего, когда Бог появится в вашей жизни, это вам будет чего-то стоить. И от чего-то на самом деле придется отказаться. Но то, что мы приобретаем в итоге, гораздо важнее, гораздо ценнее. Тот мир, который наполняет наши сердца, и я думаю, каждый из нас здесь присутствующих, те люди, которые лично пережили рождение свыше, те люди, которые испытали на своей собственной шкуре, если можно так сказать, прощение Иисуса, они ни на что другое это не обменяют. Тот мир, который наполняет сердце, на самом деле превыше всякого ума и разумения. И третья истина, о которой я еще раз хочу напомнить нам, заключается в том, что от Бога можно на самом деле отвернуться. И если мы сознательно выбираем что-то другое, а не Бога, он обязательно постучится, он по милости своей или по молитвам других людей вас не оставит, но в нашей с вами возможности, и это печальная правда, отвернуться и уйти от Него. Поэтому бойтесь этого. Эти слова я в первую очередь обращаю к себе, эти слова я обращаю к каждому из нас. Да благословит нас всех Господь. Аминь.